Драгон Арманский распечатал контракт, который Микаэлю Блунквисту следовало отвезти в Хайдестат на подпись Дирку Фруде. Вернувшись к кабинету Саландер, он через стекло увидел, что они с Микаэлем Блунквистом стоят, склонившись над ее лэптопом. Микаэль положил руку ей на плечо, он ее коснулся и что-то ей показывал. Арманский замедлил шаг. Журналист сказал что-то, привлекшее внимание Лизбет. В ответ она громко засмеялась. Драгон никогда прежде не слышал ее смех, хотя несколько лет пытался завоевать ее доверие. Микаэль Блунквист знал ее всего 5 минут, а она уже смеялась. Внезапно Арманский воспылал ненавистью к Микаэлю Блунквисту, такой сильный, что даже сам удивился. Открывая двери, он на всякий случай кашлянул и положил перед ними пластиковую папку с контрактом. После обеда Микаэль успел ненадолго заскочить в редакцию «Миллениума». Он зашел туда впервые после того, как перед Рождеством забрал свои вещи, и столь хорошо знакомая лестница вдруг почему-то показалась ему чужой. Код замка не изменили, и Микаэль смог незамеченным проскользнуть в дверь редакции. Он немного постоял, оглядываясь и заново привыкая. Офис «Миллениума» имел форму буквы «L». Прямо сразу за входом располагался просторный холл, которому не находилось почти никакого применения, и они расположили здесь диван и 2 кресла, чтобы принимать посетителей. За диваном находились столовая с мини-кухней, туалеты и 2 чулана с книжными полками и архивом. Там стоял также письменный стол для приходящих практикантов. Справа от входа в редакцию стеклянная стена отделяла рабочее пространство Кристера Мальма. Его собственная фирма тоже располагалась здесь, занимая 80 квадратных метров и имея собственный вход с лестницы. Слева, приблизительно на 150 квадратных метрах, располагалось помещение непосредственно редакции со стеклянным фасадом, выходившим на Гетгаттен. Интерьерами занималась Эрика. Это она решила установить застекленные перегородки, которыми отделялись 3 персональных кабинета. Все остальные сотрудники находились в общем офисном помещении. Себе она выбрала самый просторный кабинет в глубине редакции, а Микаэля разместила в другом конце офиса. Его кабинет оказался единственным, куда можно было заглянуть, никуда не сворачивая. Микаэль отметил, что в его рабочее помещение так никто и не переехал. 3-й кабинет находился чуть подальше, и его занимал 60-летний Сонни Магнуссон, который несколько лет занимался рекламой в «Миллениуме». В компании, где он проработал большую часть жизни, затеяли сокращение, и Сонни остался без работы. Вот тогда-то Эрика и встретила его. К тому времени Сонни пребывал в таком возрасте, что уже не рассчитывал найти себе постоянную работу. Эрика схватила его за шкирку, предложила небольшую ежемесячную зарплату и проценты с доходов от рекламы. Санни согласился, и ни одна из сторон не пожалела об этом. Однако в последний год его опыт уже не спасал, и доходы от рекламы резко сократились, а вместе с ними и ужалась зарплата Сонни. Но он не искал себе другую работу, а потуже затянул пояс и великодушно остался на своем посту. «В отличие от меня, ставшего причиной этой катастрофы», — подумал Микаэль. Наконец он собрался с духом и вошел в полупустую редакцию. Эрика сидела в своем кабинете, прижав к уху телефонную трубку. Кроме нее, на рабочих местах находились еще 2. Одна из них — Моника Нильсон, 37 лет, журналист общего профиля, специализировалась на освещении политических событий и являлась, вероятно, самым искушенным и циничным журналистом из всех, кого Микаэль когда-либо встречал. Она проработала в «Миллениуме» 9 лет, и ей здесь очень нравилось. 24-летний Хенри Кортес, самый юный сотрудник редакции, появился у них 2 года назад в качестве практиканта, прямо после высшей школы журналистики, и заявил, что хочет работать только в «Миллениуме». Из-за усеченного бюджета Эрика не могла зачислить его в штат, но предложила ему письменный стол в углу и постоянно снабжала работой. При виде Микаэля оба, издав радостные возгласы, бросились к нему, расцеловали его в щеки и похлопали по спине. Они сходу спросили, не собирается ли он вернуться на работу, и разочарованно вздохнули, когда Блумквист объяснил, что его командировка в Норланд продлится еще полгода, и что он зашел только поприветствовать всех и пообщаться с Эрикой. Бергер тоже очень обрадовалась встрече. Налив обоим кофе и закрыв дверь кабинета, первым делом она поинтересовалась состоянием Хенрика Вангера. Микаэль объяснил, что его единственный источник информации — Дирк Фруде. По словам адвоката, старик пока жив, но находится в тяжелом состоянии. «А ты что здесь делаешь?» Микаэль почему-то смутился. Он заходил в Милтон Секьюрити всего в нескольких кварталах от редакции и зашел сюда, просто поддавшись порыву. Сейчас ему не хотелось объяснять Эрике, что он нанял частного консультанта, который не так давно взламывал его компьютер. Поэтому Блумквист пожал плечами и сказал, что ему пришлось приехать в Стокгольм по делу, связанному с Вангером, и что ему нужно сразу же возвращаться обратно. Он спросил, как идут дела в редакции. «Есть обнадеживающие новости. Объем рекламы увеличивается, число подписчиков растет. Но вместе с тем не могу умолчать об одном досадном обстоятельстве. То есть я беспокоюсь по поводу Янне Дальмана». «Ну да, я догадываюсь. Мне пришлось провести с ним беседу в апреле, сразу после того, как мы сообщили, что Хенрик Вангер стал совладельцем. Не знаю, то ли он ко всему настроен исключительно негативно в силу своего характера, то ли тут что-то посерьезнее. Может, он ведет двойную игру? Но что же все-таки случилось? Я больше не могу ему доверять. Когда мы подписали соглашение с Хенриком Вангером, нам с Кристером предстояло выбрать либо тотчас информировать всю редакцию о том, что теперь мы уже точно не закроемся к осени, либо информировать сотрудников, но не всех, а избирательно. Вот именно. Возможно, я чересчур все утрирую, но мне не захотелось рисковать. Мне показалось, что Дальман может проболтаться. Поэтому мы решили информировать всю редакцию в день, когда соглашение будет объявлено официально. То есть мы молчали больше месяца. И что же потом? Вообще-то это была первая хорошая новость за год. И представь себе, все ликовали, кроме Дальмана. Понимаешь, мы ведь не самая крупная редакция в мире. В результате радовались три человека плюс один практикант. А один страшно разозлился, мол, почему мы не сообщили о соглашении раньше? Он, наверное, обиделся. Я понимаю. Но дело в том, что он без конца муссировал эту тему, и поэтому в редакции воцарилось подавленное настроение. Через две недели после этого эпизода я вызвала его к себе в кабинет и призналась, что не доверяла ему и не хотела, чтобы он разболтал все раньше времени. И именно поэтому не проинформировала всю редакцию. И как он это воспринял? Конечно, он очень обиделся и рассердился. Но я не стала с ним церемониться и выдвинула ему ультиматум. Либо он возьмет себя в руки, либо пусть ищет другую работу. А он что? Он взял себя в руки, но ни с кем теперь не контачит. Между ним и остальной редакцией ощущается нервное напряжение. Кристер его не выносит и вполне откровенно демонстрирует это. И все-таки в чем конкретно ты подозреваешь Дальмана? Эрика вздохнула. «Сама не знаю. Мы приняли его на работу год назад, когда уже поссорились с Веннерстремом. Доказательств у меня нет, но мне кажется, что он работает не на нас». Микаэль кивнул. «Возможно, ты права. А может, он просто попал не на свое место и поэтому деморализует всю редакцию? И такое может быть. Но в одном я с тобой согласен. Напрасно мы наняли его». Через 20 минут Микаэль уже повернул на север от станции Слуссен на машине, которую одолжил у супруги Дирка Фруде. Своим «Вольво» 20-летней давности она все равно не пользовалась, и Микаэлю предложили брать его когда угодно. Возможно, Блумквист и не обратил бы внимания на эти мелочи и детали, не будь он столь бдителен. Пачка бумаг на столе слегка перекосилась, а одна папка высунулась с полки. Ящик письменного стола был задвинут до упора, а Микаэль точно помнил, что тот оставался немного приоткрытым, когда он накануне уезжал с острова в Стокгольм. Журналист посидел какое-то время неподвижно, прикидывая, не изменяет ли ему память, но уже почти не сомневаясь, что кто-то похозяйничал в его доме. Микаэль вышел на крыльцо и осмотрелся. Дверь он запирал, но она была оснащена стандартным допотопным замком, который ничего не стоит вскрыть небольшой отверткой. Да и еще вопрос, сколько ключей от него раскиданы по разным местам. Он вернулся в дом и методично проверил кабинет, пытаясь выяснить, не пропало ли что-нибудь, и в результате убедился, что все вроде как на своих местах. Однако факт оставался фактом. Кто-то заходил в дом, кто-то сидел в его кабинете, кто-то просматривал бумаги и папки. Компьютер Блумквист возил с собой, так что до него они не добрались. Возникало как минимум два вопроса. Во-первых, кто это был? И, во-вторых, многое ли удалось разнюхать этому таинственному посетителю? Папки, которые находились на столе, были из коллекции Хенрика Вангера. Микаэль перенес их обратно в домик, когда вернулся из тюрьмы. Ничего нового в них не содержалось. В записях из блокнотов, лежавших на письменном столе, непосвященный не разобрался бы. Но тот, кто рылся в его бумагах, был ли он и в самом деле непосвященным? Однако посреди письменного стола лежала маленькая пластиковая папка, а в ней был список телефонов и аккуратно переписанные в соответствии с цифрами цитаты из Библии. Вот это уже серьезно. Тот, кто обыскивал кабинет, теперь знал о том, что Микаэль раскрыл библейский код. Но кто это был? Хенрик Вангер лежал в больнице. Домоправительницу Анну Микаэль не подозревал. Дирк Фруде? Но с ним он и так уже поделился всем, что знал. Сесилия, которая отменила поездку во Флориду и вернулась вместе с сестрой из Лондона. После ее приезда Микаэль с нею не встречался, но видел, как накануне она проехала на машине через мост. Мартин, Харальд, Биргер. Тот ведь присутствовал на семейном совете, куда Микаэля не пригласили через день после того, как у Хенрика случился инфаркт. Александр, Изабелла, самая антипатичная особа из всего семейства Вангеров. С кем из них успел побеседовать Фруда? Что он им рассказал? И сколько ближайших родственников теперь в курсе того, что Микаэль раскрутил расследование по новой? Часы показывали начало 9 вечера. Микаэль позвонил в круглосуточную ремонтную мастерскую в Хедестаде и попросил, чтобы ему врезали новый замок. Слесарь объяснил, что сможет приехать только на следующий день. Блумквист пообещал заплатить по двойному тарифу, если тот приедет немедленно. Они договорились, что слесарь появится около половины 11 и вставит новый цилиндровый замок. В ожидании слесаря Микаэль около половины 9 отправился к Дирку Фруде. Жена хозяина усадила его в саду за домом и предложила холодного пива, которое Микаэль с удовольствием выпил. Ему хотелось разузнать, как дела у Хенрика Вангера. Адвокат покачал головой. Его прооперировали. У него обезвествление коронарных сосудов. Врач говорит, тот факт, что он вообще жив, вселяет надежду, но в ближайшее время он, скорее всего, не сможет выйти из критического состояния. Некоторое время они молча пили пиво, и каждый размышлял о своем. «Вы с ним разговаривали?» «Нет, он пока не в состоянии говорить. А как все прошло в Стокгольме?» Лизбет Саландер согласилась. «Вот контракт от Драгона Арманского. Подпишите и отправьте по почте». Фруде просмотрел бумаги. «А ее услуги стоят недешево», — заметил он. «Думаю, что Хенрик не разорится». Адвокат кивнул, достал из нагрудного кармана ручку и расписался. «Лучше завизировать, пока Хенрик еще жив. Вам не трудно дойти до почтового ящика у консума?» Микаэль лег спать уже около полуночи, но заснуть сразу ему никак не удавалось. До сих пор его пребывание в Хедебе было связано с расследованием событий и эпизодов, уже канувших в омут истории. Но если кто-то настолько заинтересовался его находками, что вторгся к нему в кабинет, то это прошлое, возможно, значительно ближе к настоящему, чем он считал. Микаэль вдруг подумал, что его работа на семью Вангеров могла потревожить самых разных людей. Тот факт, что Хенрик неожиданно стал членом правления Миллениума, вряд ли ускользнул от внимания Ханса Эрика Венерстрёма. Или, может, все-таки у него начинается психоз? Паранойя? Микаэль вылез из постели, встал нагишом возле кухонного окна и, задумчиво глядя на церковь, закурил сигарету. Он думал о Лизбет Саландер, о ее оригинальном стиле общения с долгими паузами посреди разговора. В ее доме царил беспорядок, а если точнее полный хаос, горы мешков с газетами в прихожей и грязь на кухне, которую уже год или больше не убирали. Одежда кучами валялась на полу, а вечер накануне она явно провела в кабаке. Да и ночь, судя по засосам на шее, провела явно не в одиночестве. Ее украшают многочисленные татуировки на лице, а может и в других местах, которых он не видел, пирсинг. Короче говоря, личность она явно необычная. С другой стороны, Арманский заверял его, что она самый лучший его эксперт. Ее исчерпывающее досье на самого Микаэля, безусловно, свидетельствовало о том, что работать она умеет. Короче, самобытная девица, ничего не скажешь. Лизбет Саландер сидела за компьютером и оценивала, какие впечатления у нее остались после встречи с Микаэлем Блумквистом. Никогда прежде за свою взрослую жизнь она не позволяла никому переступать порог своего дома без особого приглашения, а тех, кто все же удостоился такой чести, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Микаэль же ворвался в ее жизнь в качестве незваного гостя, а она даже не оказала ему должного сопротивления. Так мало того, он еще и посмеялся над ней. Обычно в таких случаях Лизбет снимала пистолет с предохранителя, пусть и мысленно. Но она не почувствовала с его стороны никакой угрозы или враждебности. У Блумквиста был повод устроить скандал или даже заявить на нее в полицию, ведь он догадался, что она взламывала его компьютер. А он даже это воспринял как шутку. Они обменялись любезностями. Микаэль, казалось, сознательно не стал развивать эту тему, и она, в конце концов, не удержалась и начала сама. «Ты сказал, что знаешь, как я действовала. Ты хакер, и ты побывала в моем компьютере. А с чего ты это взял?» Лизбет не сомневалась в том, что не оставила никаких следов, и что ее вторжение можно обнаружить только в том случае, если бы квалифицированный эксперт по безопасности сканировал жесткий диск в тот самый момент, когда она вторгалась в компьютер. «Ты сама себя выдала». Микаэль объяснил, что она процитировала вариант текста, который хранился исключительно в его компьютере и больше нигде. Лизбет Саландер долго сидела молча, а потом взглянула на него так, словно смотрит сквозь него. «Но как ты это сделала?» — спросил он. «Это мой секрет». «Ну и что ты со мной сделаешь?» Микаэль пожал плечами. «А что я могу сделать? Возможно, мне следовало бы побеседовать с тобой об этике и морали и о том, как опасно рыться в чужой личной жизни. А разве журналисты не этим занимаются?» Блумквист кивнул. «Да, конечно. Именно поэтому к журналистам приставили комиссию по этике, которая следит за моральными аспектами их деятельности. Если я пишу, например, о банковском аферисте, то не затрагиваю при этом его сексуальную жизнь. Или если женщина, которая подделывает чеки, лесбиянка или занимается сексом со своей собакой, я не пишу об этом». Даже самые отъявленные подонки имеют право на частную жизнь. Словом, лучше не влезать в частную жизнь и не высмеивать стиль жизни своих персонажей. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Понимаю.
Следовательно, ты посягаешь на неприкосновенность моей персоны. Зачем, скажи моему работодателю, знать, с кем я занимаюсь сексом? Это касается только меня. Лизбет Саландер усмехнулась. Ты считаешь, мне не следовало об этом упоминать? «В моем случае это не слишком важно. Про наши с Эрикой отношения знает полгорода. Здесь главный принцип. В таком случае ты, возможно, захочешь узнать, что у меня тоже имеются принципы, как и у твоей комиссии по этике. Я называю их «Кодекс Саландер». Я считаю, что подонок, он и есть всегда подонок. И если я могу досадить ему, раскопав о нем разное дерьмо, то он только того и заслуживает. Я просто воздаю ему должное». «Что ж», — улыбнулся Микаэль Блумквист, — «мне понятен ход твоих рассуждений, но составляя досье на того или иного персонажа, я еще учитываю то, какое впечатление производит на меня этот человек. Я не могу быть нейтральной. Если человек кажется мне хорошим, то я могу кое-что и не выпячивать. Неужели? Как, например, в твоем случае. О твоей сексуальной жизни я могла бы написать целую книгу. Я, например, могла бы рассказать Фруде, что Эрика Бергер в прошлом входила в Club Extreme и в 80-е годы практиковала БДСМ. БДСМ – психосексуальная субкультура, основанная на ролевых играх в господство и подчинение с элементами жестокости, унижения и насилия. А учитывая вашу с ней сексуальную связь, это неизбежно могло бы навести на кое-какие ассоциации. Микаэль Блумквист встретился с Лизбет Саландер взглядом. Немного позже он посмотрел в окно и рассмеялся. «Ты действительно глубоко копаешь. Почему же ты не включила этот фрагмент в свой отчет?» «Вы с Эрикой Бергер взрослые люди и явно хорошо друг к другу относитесь. То, что вы делаете в постели, никого не касается. А напиши я о ней что-то вроде этого, это могло бы лишь навредить вам или дать кому-нибудь повод для шантажа. Кто знает, я ведь не знакома с Дирком Фруде, а досье вполне могло бы попасть в руки Веннерстрёма. А тебе не хотелось снабжать Веннерстрёма информацией? Если бы мне пришлось выбирать, за кого болеть в матче между ним и тобой, я бы, пожалуй, оказалась на твоей стороне. У нас с Эрикой наши отношения... Поверь, мне наплевать на ваши отношения. Но ты так и не ответил мне, как ты собираешься использовать информацию о том, что я взломала твой компьютер?» Блумквист выдержал почти такую же долгую паузу, какую обычно выдерживала она. «Лизбет, я пришел к тебе вовсе не ради того, чтобы ссориться. И не собираюсь тебя шантажировать. Я хочу попросить тебя помочь мне в одном расследовании. Ты можешь ответить «да» или «нет». Если ты откажешься, я найду кого-нибудь другого, и ты больше никогда обо мне не услышишь». Он немного подумал и улыбнулся. «Если, конечно, я не поймаю тебя снова в моем компьютере». «Ну и что с того? Ты знаешь обо мне очень много, и часть информации сугубо личного и частного свойства. Но что упало, то пропало». «Я только надеюсь, что ты не используешь во вред мне или Эрике Бергер раздобытые тобой сведения». Она взглянула на него рассеянно и вскользь.